Так как судья оказался недовольным всерьез, а в такие минуты с ним шутки были плохи, то благоразумная ключница ничего не ответила. Все гости, как и сам судья, принялись за еду с аппетитом, обещавшим воздать величайшую честь вкусу и искусству ремаркабль. По-видимому, хозяин считал нужным извиниться за горячность, которую он проявил по поводу кленовых дров, так как, дождавшись, пока все уселись и вооружились вилками и ножами, он заметил: «Небрежное отношение поселенцев к благородным деревьям страны возмутительно, мсье Лекуа, как вы без сомнения сами заметили. Я видел, как один человек срубил огромную сосну, потому что ему нужен был материал для забора, и, отпилив кусок от комля, бросил ее гнить, хотя верхушка доставила бы ему больше, чем требуется материала, а комель он мог продать в Филадельфии за $20. «Да как же», — перебил Ричард, — «как бы он ухитрился отправить это бревно в Филадельфию? Разве положить его в карман, как горсть орехов? Желал бы я видеть его на Гай-стрите с сосновым бревном в каждом кармане». «Ричард», — сказал Мармадюк, — «не можешь ли ты сообщить мне что-нибудь о юноше, которого я имел несчастье ранить? Он охотился на горе в обществе кожаного чулка. Точно они одной семьи, но манеры у них совершенно различные. Этот юноша объясняется на языке образованных людей, который редко приходится слышать в этих холмах. И я крайне удивлюсь, как мог его приобрести человек, так бедно одетый и такой, по-видимому, мелкой профессии. Магикан тоже знает его. Без сомнения, он живет в хижине Натти. Обратили ли вы внимание на язык этого молодого человека, мсье Лекуа?» «Без сомнения, мсье Темпль», — отвечал француз, «он разговаривает на превосходном английском языке». «Ничего нет особенного в этом молодце», — воскликнул Ричард. «Но его надо будет посадить в колодки, если он вздумает еще раз хватать лошадей под уздцы. В жизнь свою не видел такого неуклюжего молодца в обращении с лошадьми. Должно быть, ему случалось ездить только на валах». «Ты несправедлив к нему, Дик», — сказал судья. «Он отличается, по-видимому, большим самообладанием в критические минуты. Тебе это не кажется, Бесс?» Казалось бы, этот вопрос не мог вызвать краску на лице. Однако Елизавета, которую он внезапно вывел из задумчивости, вся вспыхнула. «Мне, дорогой папа, он кажется очень ловким, проворным и мужественным. Но, может быть, кузен Ричард скажет, что я так же невежественна, как и этот джентльмен». «Ладно, ладно», — проговорил Ричард. «Мне он вовсе не кажется джентльменом. Я должен, впрочем, согласиться, что этот малый хорошо владеет ружьем. Он ловко убил оленя, Мармадюк». «Ричард», — сказал майор Гартман, обращая к нему свое серьезное лицо, «этот мальчик хорош. Он спасал вашу жизнь и мою жизнь, и жизнь Гранта, и жизнь француза. И пока старый Фриц Гартман имеет кровлю над головой, он тоже имеет свой приют». «Ладно, ладно, это ваше дело, старина», — возразил мистер Джонс, притворяясь равнодушным. «Помещайте его в вашем каменном доме, если вам угодно, майор. Я полагаю, что этот молодец никогда не живал в лучших домах, чем хижина кожаного чулка. Я предсказываю, что вы вскружите ему голову. Он и так уже гордится тем, что схватил под уздцы моих лошадей и повернул их на дорогу». «Нет, нет, дружище», — воскликнул Мармадюк. «Это дело мое позаботиться о юноше. Я у него в долгу, не говоря уж об услуге, оказанной им моим друзьям. Но мне сдается, что он вовсе не расположен принимать услуги с моей стороны. Мне показалось, Бес, что ему вовсе не по душе пришлось мое предложение остаться жить в этом доме». «Право, папа», — ответила Елизавета, — «я не так пристально наблюдала этого джентльмена, чтобы угадывать его чувства по наружному виду. Мне казалось, что рана должна причинять ему боль, и, естественно, было жаль его. Но, при этих словах, она со сдержанным любопытством взглянула на Дворецкого. «Мне кажется, что Бенджамин может кое-что сообщить нам о нем. Он живет здесь довольно долго, и Бенджамин, наверное, уже встречался с ним».
«Есть! Я уже встречался с этим парнем», — подхватил Бенджамин, всегда готовый вставить свое слово. «Он таскался по горам за Натти Бумпо, гоняясь за оленями, как голландская барка на буксире у альбанийского шлюпа. Хорошо владеет ружьем. Кожаный чулок говорил при мне не далее, как в четверг, когда мы собирались у Бетти Холлистер, что если этот малый выстрелил, дичь можно считать убитой. Если это правда, то не мешало бы ему убить пантеру, которую видели на берегу озера. Пантера — плохой товарищ, и мне не нравится, что она бродит в наших местах».
«Он живет в хижине Бумпо?» — спросил Мармадюк.
«Они неразлучны. В пятницу будет 3 недели с тех пор, как он показался на горизонте с кожаным чулком. Они убили волка, и Натти принес его скальп, чтобы получить премию. Он удивительно ловко снимает скальп с волка, этот мистер Бумпо. И в деревне говорят, будто он напрактиковался в этом, скальпируя людей. Если это правда, то будь я здесь командиром, как ваша честь, я бы велел отодрать его плетью. Я сам берусь смастерить плеть. Да, и пустить ее в ход, если не найдется никого другого. Не следует верить всем глупым россказням, которые ходят здесь насчет Натти. За ним нельзя не признать как бы естественного права добывать свой хлеб охотой в этих горах. И если кто-нибудь из деревенских озорников вздумает приставать к нему, то убедится, что его защищает сильная рука закона. «Ружье лучше закона», — заметил майор. «Плевка стоит его ружье», — воскликнул Ричард, щелкнув пальцами. «Бен прав, и я...» Он остановился, услышав звон колокола, или, вернее, колокольчика, висевшего в школе, который возвещал о начале церковной службы. «Нам пора идти, ведь мы единственные члены епископальной церкви в околотке, то есть я, Бенджамин и Елизавета, потому что такие полуверы, как Мармадюк, по-моему, хуже еретиков». Пастор встал, после чего все начали собираться в церковь, или, вернее, в школу.